все вы уже знаете, что у нас есть страничка от нашей церкви. Ваня выставляет туда проповеди, фильмы. И я предлагал посмотреть фильм «Не просто зритель». Кто-то из вас уже смотрел? Так. Остальные нет. Советую посмотреть. Это действительно хороший фильм, заставляющий задуматься, кто я. Зритель в христианстве или ученик Иисуса Христа? Это очень важный вопрос на самом деле. Да? То есть христиан много, но учеников очень мало. Вся Европа христианская, и Америка вся христианская. Но где ученики? Да? Вопрос. Вы знаете, когда я читал заметку за то, что там было написано, сатана сделал Тель-Авив городом номер один среди геев, как-то больно стало за народ Божий. И думаешь, но как... Действительно, дьявол великой ярости. А потом мне еще объяснили, почему в Тель-Авиве много. Потому что на Ближнем Востоке единственная страна, которая имеет в законе такую свободу, это Израиль. Да? Демократическая страна. Вокруг арабские страны, и оказывается, среди арабов тоже много гомосексуалистов, но в арабских странах, и им нет свободы. И они едут в Тель-Авив, чтобы на этих парадах участвовать, проводить время там и так далее. И я не помню, я вам рассказывал даже фильм в Германии проходил небольшой кинофестиваль, и режиссер из Израиля поставил фильм, там студент араб из сектора Газа учится в Израиле и влюбился в израильтянина. И у них любовь. И вот этот как бы араб мучается между религиозными убеждениями и любовью к еврейскому брату. Ужасы Хиросимы и Нагасаки, да. Но, слава Богу, мы можем всегда приходить к свету. Амен. Чтобы обновлять наше мышление, это очень важно делать. Почему люди сегодня впадают в такие пороки и грехи? Потому что их мышление контролирует дух мира сего. То есть антихрист, дух антихриста, мирская система ценностей. И послушайте, мы ответственны, кому мы позволяем нам влагать в наше сознание, Богу или этому миру. Это зависит от нас. Я буду все делать, чтобы в сердцах христиан посеять ложь в любой форме, религиозной ли это форме, просто бытовой или же эмоциональной. Везде он будет стараться делать. Но Дух Святой есть тот, который всякий раз напоминает нам Слово Божие, чтобы мы не отходили от Него. Давайте сегодня откроем послание к Римлянам, 8 главу, и немножко здесь порассуждаем о той благодати, которая дарована нам с вами. И как же нам относиться к этой благодати. Так, 8 глава. И мы с вами будем читать с 28 стиха. Это очень знакомые места, особенно 28 стих. Наверное, вы все знаете. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу. Этот стих, наверное, все знают наизусть, но не всегда даже христиане, когда проходят какие-то испытания, с этим стихом согласны. Но Библия говорит об этом, что тех, кого Бог призвал, кого Он любит, все в этой жизни содействует ко благу. Во всяком случае, это вопрос истины. И далее здесь говорится, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Аллилуйя. Прекрасно, правда же? Ничего добавить не надо. Итак, мы ничего не сделали для нашего спасения. Бог предузнал нас, Бог предопределил нас быть подобным Сыну Божьему. Бог просто призвал нас и оправдал нас через жертву Иисуса Христа, поставил перед собой святыми, праведными, назвал детьми, детьми своими. Это просто потрясающе. И еще Он нас прославляет. Мало этого, Бог хочет нас прославить. Иисус сказал, что Он хочет, чтобы там, где Он и мы были. То есть Иисус сказал, хочу, чтобы там, где я и вы были. А Иисус знает, где Он находится. Помните, Иисус говорил, славу, которую дал мне Отец. Он никому не отдаст, но Он ее разделяет с детьми Божьими, с церковью. Итак, смотрите, но я хотел бы дальше коснуться следующего стиха. Что же сказать на это? То есть на то, что мы имеем. Если Бог за нас, вопрос, кто против нас? Что имеет в виду апостол? Кто против нас? Никого нет против нас?
Дьявол против нас.
Только он один.
Конец мира сего.
Только он один. Итак, против нас много будет дьявол, конечно, в первую очередь. Даже если люди, которые против нас, их возбуждает кто? Дьявол. Но в этом вопросе звучит некая другая мысль. Да? Что здесь можно услышать или увидеть? Если Бог за нас, кто против нас? Что в этом вопросе звучит?
Никто не может быть.
Да, в том смысле.
Даже дьявол.
Даже дьявол, если даже он и против нас, но он ничего не сможет сделать. Вот в чем вопрос. Понимаете? Я не громко звучит, звенит как.
Да, звенит, да.
Или настроено неправильно?
А там нет потише?
Я не знаю. Я знаю только включил, выключил. Или как эхо. Но у нас брат плохо слышит. Раз, раз. Нормально? Окей. О, кажется, лучше стало. Хорошо. То есть Бог, иными словами, что никакой противник не будет иметь победу против детей Божьих, если мы с Богом, если мы со Христом. То есть, иными словами, апостол Павел говорит, что никто не может принести нам поражение. Почему? Давайте посмотрим. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Итак, смотрите, здесь апостол говорит, Бог не пощадил сына своего. Слово «не пощадил», о чем оно говорит? Не пожалел. Еще. Русское слово. И, ну, давайте по-другому. Когда человека пощадили, то это что значит?
Простили.
Простили еще.
Дали шанс.
Дали шанс. Освободили. Да? То, смотрите, не пощадил. Бог не освободил Иисуса от этой голгофской смерти. Он не освободил его от этих страданий. Он не освободил его от этого мучения, от этих мук, и не только физических. Иисус не знал разлуки с Отцом. И когда на него был возложен грех всего мира, то он возопил: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Иисус не знал этого, он не знал разлуки с Отцом, но грех разлучает человека с Богом. И Иисус в этот момент стал мерзостью, он стал грязью, он стал ничтожеством, он стал сгустком греха, потому что грехи всего человечества были возложены на него. И это был не его грех, но потому что он был на нем, грех разлучил Иисуса с Богом. И здесь апостол говорит, Бог не пощадил Сына Своего ради нас с вами. Он пошел до конца, и Иисус пошел до конца. Когда ему кричали, ну ты, Сын Божий, докажи, сойди со креста, и он мог сойти со креста, он Бог. В то же время он не мог сойти со креста, потому что возлюбил нас. Зная, если он сойдет со креста, то мы погибнем. И поэтому, смотрите, если Бог не пощадил ради нас Сына, неужели Он позволит, чтобы кто-то причинил нам зло, в том смысле зло, как погибнем. Да? И поэтому здесь Писание очень ясно нам говорит, что тот, который Сына Своего не пощадил, но а предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Вопрос. Если он отдал, неужели это просто так, чтобы не дать нам то, что Бог для нас через эту жертву приготовил? Да? И теперь давайте попробуем разобраться, что же Бог даровал нам во Христе. Что мы имеем во Христе?
Спасение,
вечная жизнь, еще что?
Благодать.
Прощение.
Благодать.
Еще.
Радость. Мир.
Как?
Любовь, мир.
Любовь, мир.
Благословение.
Радость, да. Роман, что ты сказал?
Радость.
Еще.
Здоровье.
Еще. Деньги.
Спасение.
Да. Свободу. Да. Еще. То есть, смотрите, мы все мы не можем перечислить, да? А еще, когда придем в небо, мы даже не знаем, что для нас приготовлено, да? Но смотрите, итак, Бог даровал нам жизнь вечную, Бог даровал нам мир, покой во Христе, Он даровал нам сыновство, потому что Писание говорит, что быть и называться детьми Божьими – это проявление любви Божьей. Да? Смотрите, какую любовь дал нам Отец – быть и называться детьми Божьими. Но, тем не менее, Бог даровал нам во всей полноте все необходимое для жизни и благочестия. Да? Петр говорит – что нам дарованы в нем все необходимое для жизни и благочестия. То есть мы все имеем. Все. Мы имеем жизнь вечную, мы имеем радость, мы имеем испытания, мы имеем борьбу, мы имеем трудности. То есть, как-то вы сразу, когда мы перечисляли положительные факторы, деньги, здоровье, испытания, борьба, окопы. А смотрите, это тоже все содействует что? Ко благу. Бог формирует нас. Мы должны понять, что дьявол не может нам причинить зла, но Бог дает нам испытания. Да? Он проводит нас через различные... О, Сада там вздохнул. Перед этим такие хорошие, такие перечисляли пункты приятные. О, как? И борьба, испытания. Да? А смотрите, Иисус испытал все. И голод, и холод. И унижение, и плевки. И когда его били палкой по голове, одев корону. Произошло это случайно?
Нет. Так нужно.
Не случайно.
Это не случайно. Потому что если об Иисусе от самого рождения до его смерти было пророчески уже предсказано, то в его жизни ничего случайного не было. Но он должен был выпить эту чашу, чашу скорби до дна, за нас. Поэтому апостол Петр говорит, что Бог очищает нашу веру, чтобы она была дороже даже огнем испытываемого золота. Да? Поэтому он говорит, не удивляйтесь, если какие-то испытания приходят. Это во благо нам, это процесс очищения, это процесс роста, это процесс становления. Поэтому что же Бог не дарует? Все дарует, и испытания, и радость победы. Он дарует нам иногда переживать и трудности, и ситуации, когда мы не знаем, что делать, да? У меня бывают такие ситуации. Я не знаю, что делать дальше. Но я знаю, что он знает.
Испытание нашей веры.
Да. И тогда я иду к нему, Господь, я не знаю, как дальше, куда, в какую сторону, да? А он знает. Да? Смотрите, Израиль вышел с песнями, тимпанами, это такое прославление было, аллилуйя, обобрали Израиль, денег было достаточно, золота тоже, скот с собой, аллилуйя, бах, приходит к морю, тупик, знаете слово тупик, да, по-немецки называется закастен, то есть в мешок залез, все, тупик, сзади фараон, впереди море. А случайно они в тупик просто шли и заблудились? Нет? Бог их завел в этот тупик. Для чего?
Испытать их
веру и показать славу. Да? А нам вот славу Господи давай, а вот тупиков нам не надо. Испытаний лучше не надо. Нам бы, давай, вот прогулка на яхте по безмятежному морю. Смотрите, Иисус садится с учениками в лодку и говорит, переплывем на ту сторону. Поплыли. Иисус лег спать. Что происходит?
Буря.
Галилейское море. Ну, 600 метров в ширину, 900 в длину. Лужа. Море. Да, очень маленькое. Там на смотровую площадку все на ладони.
Сколько метров ширины?
600.
Шестьсот.
Это
Там переплыть можно. Окей. И начинается буря, ветер. Казалось бы, ну, Иисус в лодке. Бог не должен как-то бурю посылать, когда Иисус в лодке. Или буря случайно. Кто эту бурю? Дьявол поднял? Дьявол не может бурю устроить. Он, у него нет этой власти. Абсолютно нет этой власти. Бог эту бурю сделал. Давайте откроем 126-й псалом и увидим, что... Нет, 106-й, извините. 106-й псалом. С 23 стиха будем читать. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине». Что такое пучина? А? Да, что такое пучина?
Глубина. Круговорот.
Круговорот, это когда волны, это вот так, все. Теперь смотрите, что дальше Писание говорит. Он речет, кто речет?
Бог.
Он речет, и восстает бурный ветер. Это Бог говорит. И высоко поднимает волны его. Восходит до небес, нисходит до бездны. Душа их истаивает бедствие. Чья душа? Тех, которые отправляются на кораблях, чтобы делать на море какие-то дела. Рыбаки или купцы везут что-то. И теперь смотрите. Ситуация очень серьезная. Они кружатся и шатаются, как пьяные. И вся мудрость их исчезает. То есть, точно как и ученики, они боролись с этой бурей, черпали эту воду, все, тонет. Да? Так и эти, смотрите, они все сделали, паруса опустили, там груз сбросили, а корабль кидает в разные стороны. И вся их мудрость исчезла. Они понимают, что они ничего уже не могут сделать. Но есть один момент, и мы читаем. Но воззвали к Господу своей скорби. И Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли. И Он приводит их к желаемой пристани. Дославит Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Аллилуйя. И да, оказывается, когда все в жизни благополучно, люди не видят Бога. Люди видят Бога именно когда есть критический момент. А так и ученики, они все сделали, а потом говорят, Иисус, вспомнили, Иисус здесь спит, да? Иисус! Что тебе, дела до нас нету, да? Мы же тонем. А Иисус встал, повелел, и что? Ветер стих. Итак, смотрите, Бог дает нам все необходимое для жизни и благочестия. И испытательные процессы, и борьба принадлежит для нашего благословения. Это не для наказания. Испытание – это не наказание за прошлые проступки, а возможность укрепиться и утвердиться в Боге, в Его силе, в Его власти, познавать, насколько велик Бог, когда ты в тупике, не знаешь, что сделать, а Он выводит тебя. Это великое благословение. Поэтому смотрите, апостол Павел это глубоко понял, и Он передает эту истину. Поэтому Он говорит, послушайте, Он дарует нам с Ним все. Поэтому, кто против нас, если Бог за нас? Да и сам Люцифер ничего не имеет. Поэтому что Он говорит дальше? Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто? Кто обвинитель? Дьявол, да? Он обвиняет братьев, он обвиняет нас. А задается вопрос, кто будет тебя обвинять? Если даже сам Люцифер тебя обвиняет, а что здесь говорится? Послушайте внимательно. Бог оправдывает их. Да сколько угодно он обвиняет, а Бог оправдывает. Его обвинения не имеют силы, не имеют власти, потому что Бог оправдывает тебя и меня. Аллилуйя. Мы оправданы через жертву Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел говорит, кто против нас? Кто будет обвинять? Как? Ничего не будет производить никакого действия. Кто осуждает? Кто нас осуждает? Кто это делает? Дьяволы и люди, неважно кто. Христос, Иисус умер, но и воскрес, и Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть, кто будет обвинять? Да, даже в тот момент, когда мы неправильно делаем, грешим, и это мы достойное осуждение, но Он наш ходатай, Он наш первосвященник, Он ходатайствует за нас. И если мы это осознаем, каемся, то кровь Его очищает нас от всякого греха. Неважно, кто тебя осуждает, Бог ходатайствует за нас и освобождает нас от всякого осуждения, от всякого суда. Итак, мы должны понять, что Бог за нас, и Он за нас всегда, и когда мы проходим мирные пути, когда мы проходим борьбу, Он всегда за нас. И давайте посмотрим на примере Исаака. Это книга Бытие, 26 глава. Мы посмотрим, как жизнь была того, кого Бог избрал. В этой главе говорится от начала. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И когда голод был во дни Авраама, что сделал Авраам? Пошел в Египет. Помните, да? Но Господь явился Исааку и сказал, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и я буду с тобой, благословлю тебя, и во тебе и потомство твое дам все земли сии, и исполню клятву, которую клялся Аврааму отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные. Итак, Бог говорит, я тебя благословлю, ты не иди в Египет. И мы видим, что Исаак послушался Бога. Он не пошел в Египет, он пошел к царю филистимскому, Герар, и поселился там. И мы читаем дальше, 12 стих. «И сеял Исаак в земле той, когда был голод, и получил тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличился, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Я вчера об этом чуть говорил. Так, смотрите. Бог благословляет Исаака, у него нет голода, у него урожай во время голода в 100 крат больше, чем у кого-то, у него скот, все, филистимляне этого не имеют, и что они начинают завидовать. То есть мы видим борьбу везде. Даже когда Бог благословляет, кто-то завидует, кто-то против нас, кто-то что-то имеет, и от этой зависти что происходит? Смотрите, когда зависть появилась, что они сделали? Все колодцы, которые выкопали рабы отца его, то есть Авраама, при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Ну вот так, взяли и засыпали колодцы. На Ближнем Востоке вода – это ценность. Засыпают. И для чего? Чтобы Исаак не мог поить своих овец, не мог поливать свои поля. Но что же происходит дальше? Авимелех сказал Исааку, это царь, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Итак, смотрите, сам царь приходит и говорит, послушай, ты сильнее меня, но я тебе говорю, удались отсюда. Как вы думаете, если человек сильный, и к нему приходит слабый и говорит, иди отсюда, что делает сильный?
Его туда.
Ну что делает сильный?
Не уходит.
Он сам говорит, ты сильнее нас, но уходи отсюда. Где вы видели, чтобы сильный сказал, хорошо? Да?
Обрадовался.
Сильный бы сразу сказал, знаешь что? Сделай так, чтобы я тебя долго не видел, да? А что делает сильный человек? Ну и что? А чужие земли, другие цари приходили, завоевывали чужие земли. Да. Да. Но, скажем так, мог он не уйти? И что они бы сделали? Ну, окей. А есть люди настроены, не уйду, мои колодцы, мое. Но что делает сильный человек? И сказал, Исаак удалился оттуда. Исаак удаляется. Сильный человек удаляется. А почему? А потому что он не надеется на это, он надеется на Бога. Иисус все время удалялся, когда его хотели побить там или что-то сделать. Помните? Иисус просто удалялся. А мог он эту толпу? Он говорит, неужели ты думаешь, я призову отца, он даст мне более нежели 12 легионов ангелов. Это означает, эта толпа исчезла бы с лица земли. Но Иисус просто удаляется. Сильный человек. Но Иисус сказал, придите и научитесь мне. Ибо я кроток и смирен духом. Я доверяю Отцу. Об Иисусе сказано, будучи злословием, я воздавал взаимно, но все отдавал это в руки судьи праведного. Вот в чем сила. Смирить свою гордыню, свою силу и сказать, на, я даю все Богу. Не я разделаюсь с этими людьми, а Бог все. Итак, что он делает? Удалился оттуда и перешел в другое место. 18 стих говорит, и вновь выкопали Исаак колодези воды, которые выкопали, выкопаны были в дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которые назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. Что значит колодец воды живой?
Что там вода есть, там все время течет там подземная вода.
Совершенно верно, она пригодная к пище. Есть, бывает вода, она ее нельзя пить. Вот, например, мы жили в Казахстане, и там колодцы у всех были. Но вода была такая соленая, ее нельзя было пить. Но ее употребляли там поливать, что, какие-то дела. Но пить нельзя было. Мы ходили на станцию, где цистерна с водой, брали воду и в коромыслах несли домой эту воду. В те времена еще не было таких. Колодец живой воды. Это пресная, хорошая вода. То есть не живая вода, как в сказке, полил на мертвую. Чтобы не перепутали, а то еще потом колодец живой воды. Окей. И что происходит? И спорили пастухи Герарские с пастухами Исааковы, говорят, наша вода. Они отрыли, а эти приходят, говорят, наша вода. Нормально, да? И что происходит? И он нарек колодцу имя Исек, потому что спорили, то есть спор. Спорили. Ну вот спорится, наша вода. Что делает теперь Исаак дальше? Выкопали другой колодец. Нате вам этот колодец. Они выкопали другой. И о нем также спорили. И он назвал его имя Ситна. И двинулся оттуда, отдал и этот колодец. Смотрите, колодцы Авраама отдал, два новых колодца отрыл. Отдает, идет дальше. Это же, это как колоссальный труд, да? Выкопать колодец. Причем, если ты копал-копал, а воды нету, и напрасный труд. Да?
Пустыня глубоко.
Да, глубоко. И это же не дело ни одного дня, ни экскаватор там. Не буровая там, и не было динамита, чтобы это вручную все делали.
50 метров.
Дальше смотримся. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И нарек его имя Рехобов, ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. И теперь смотрите. Это умный человек, доверяющий Богу. Он не добивается своего. Хотя это он сделал. Но у него спорят, помните, Иисус говорит, просит у тебя рубашку, отдай ему что? Верхнюю одежду. Лучший мир, чем ты будешь добиваться вот этого. Вот. Смотри, он потерял два колодца, третий выкапывает, никто не спорится. Все тихо и спокойно, все. Потому что он удалился уже далеко от этих. Ну а что делает Иаков? Оттуда перешел в Версавию. Он удалился еще дальше. Версавия — это современный город Бершева. Да? В ту ночь явился ему Господь и сказал, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. Итак, смотрите, интересно, Господь не приходил ему, когда, если бы после первого колодца, который у него отбирали, Господь не пришел, ему сказал, молодец, Исаак, уходи, отдай. Как бы легче было бы, да? Смотри, Бог сначала испытывал его, увидел, что он поступает по правде Бога, доверяется Богу, осталось один колодец, второй колодец, третий, и тогда Бог ему является и говорит, подтверждает, и заявляет, я тебя благословлю. То есть, мое благословение не зависит от тех колодцев, которые у тебя забрали или не забрали, оно зависит от Бога. Аминь. И здесь мы видим как раз то, что апостол Павел говорит, кто против нас? Бог за нас, это самое главное. И соответственно, уже здесь мы видим, что Бог укрепляет его. И после этого приходит к нему этот снова царь с одним военачальником, с другом своим. И Исаак говорит, для чего вы пришли, вы меня возненавидели, вы меня и знали. Но смотрите, 28 стих, они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой. И потому мы сказали, поставим между вами и тобою, между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз. Когда они увидели, что с ним Бог, когда они увидели, забрали один колодец, забрали другой колодец, а у него благословение, а у него урожай, а у него скот растет, а у него все в порядке, а им от этих колодцев никакого плюса не оказалось. И они поняли, что Бог, послушай, когда ты в смирении ходишь и будешь доверять Богу, окружающие люди увидят, что Бог с тобой. Помните, Иисус сказал, вы свет миру. А если мы споримся, как они, а если мы ругаемся, как они, а если мы отстаиваем свое, как этот мир, тогда вражда, тогда ненависть, потом они говорят, слушай, этот верующий, да этот верующий, он ругается, матерится, он руки распускает, он готов убить, он готов вырвать. Тогда позор. Но когда, смотрите, смиренный человек говорит, забираешь? Хорошо. Это несправедливо. Это несправедливо, скажите? Несправедливо. Тотально несправедливо. Но он не ищет своей справедливости. Он ищет Божьего благословения. Дальше посмотрим. Когда эти увидели, они поняли, что с ним надо что? Дружить. Они поняли, что с ним надо
союзничать.
Да. Они пришли, союзы. И они говорят, мы решили заключить с тобой союз. Смотрите, как они размышляют. Послушайте, 29 стих. Чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Интересный момент. Они говорят, чтобы ты не сделал нам зла. Они по логике вещей понимают, что когда-нибудь человек отомстит. Они по себе судят. И если он начнет мстить, то он их всех... Но Исаак не собирался мстить. Этот страх у них был, потому что они другого и не знали. Исаак боялся Бога. И что делает Исаак? Несмотря на то, что они его изгнали, и он говорит, вы же меня возненавидели. Смотрите, 27 стих. Когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя, зачем вы пришли? Они говорят, мы хотим с тобой союз заключить. Он сделал им пиршество, заметьте, врагам. Да? Помните? Так и в Новом Завете говорит, накорми врага твоего, и что это будет, как горящие угли. Да? Читали об этом?
Да.
Теперь он накормил их, они ели и пили с ним, и встав рано утром поклялись друг другу, то есть они заключают между собой союз дружеский, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. Он их благословил, отпустил. Результат этого действия, смотрите, в тот же день пришли рабы Иакова и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему, мы нашли воду. Потрясающе, да? Он благословил их, и тут же благословение Божие приходит. Новый колодец, новое благословение. И он назвал его Шива, посему имя городу тому Бер Шива до сего дня. Аллилуйя. Да, Бер Шива. Это переводится ли семь колодцев, два перевода есть. Но что я хотел сказать сегодня, послушайте, мы также благословлены Богом. И Бог дает нам все необходимое для жизни и благочестия. И в эту необходимость входит не только благословения, которых мы для себя понимаем, но есть и испытания. А после этих испытаний приходит действительно благословение. Поэтому слава Богу за то, что Он избрал нас, призвал нас, ведет нас по этой жизни. Слава Богу за то, что Он иногда поднимает бурный ветер, чтобы Он колебал нас, чтобы мы поняли, я ничего не могу сделать, Господи, спаси, я погибаю. Слава Богу за тупики, слава Богу за врагов, слава Богу за тех, которые завидуют нас и ненавидят нам. Если мы будем ходить в правде Божьей, в смирении, они придут к нам и скажут, ты сильнее нас. Почему? Потому что смиренный человек, он сильнее любого спорщика, гневного человека. И Писание говорит, обладающий собой, он лучше завоевателя города. Поэтому нам дарованы во Христе все обетования. Нам нужно только ценить это. И когда проходим испытания, не забывать, что Бог их допустил, Он испытает меня, но обязательно прославит. Что Бог сделал? Он прославил Исаака. Амен. Как думаете, ему просто это было? Я не думаю, что это мы так прочитали. А представь себе, выкопал колодец, столько затратил сил, пришел и говорят, это не твой колодец, это наш колодец. Да? Второй колодец, третий и так далее. А как вы думаете, легко Иисусу досталось спасение? Нет. Как вы думаете, легко Евангелие доставалось народам? Нет. Апостол Павел за благую весть страдал так, что другой бы сказал, да зачем мне это надо? Но он нес ее дальше. И сегодня, сколько евангелистов, сколько миссионеров погибли от рук народов, но все равно шли новые люди и несли благую весть. Я не знаю, слышали вы, нет, о том, как пятерых одних миссионеров в одном племени там убили. Слышали? Их жены остались живые. Не слышали такую историю?
Потом они поехали.
Да, и потом все это племя покаялось.
Снято в фильме.
Да, в фильме есть.
Острие копья называется.
Да, острие копья. А если бы эти ребята не погибли бы тогда, это племя так и осталось бы таким диким. А теперь они спасены. Да. А каково женов, и там фотография жены этих миссионеров, и стоят с убийцами и улыбаются на фотографии. Это могут только христиане такое придумать, да? Конечно, они уже покаялись, но тем не менее, он убил моего мужа, да? Это без Бога нельзя простить так. Амен. Поэтому Бог нам прибежище. Аллилуйя.